С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Будет ли продолжаться конфликт между главой СКР Александром Бастрыкиным и «Новой газетой»? Начало слушаний по существу по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве в 2010 году. Исчезновение одной из главных улик обвинения по делу в отношении спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого погиб студент Иван Агафонов. И суды над футбольными хулиганами в Польше и штраф УЕФА для России. Вот такие темы, а также обзор американских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Московская хартия журналистов вслед за международными организациями «Репортеры без границ» и Комитет защиты журналистов призывает серьезно проверить информацию об угрозах в адрес шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Напомню, накануне было опубликовано открытое письмо главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, в котором он заявил, что руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин недавно вывозил Соколова в лес и там ему угрожал. В интервью, опубликованном на сайте газеты «Известия», Бастрыкин сегодня признал факт конфликта из-за критической статьи журналиста, но резко отверг информацию об угрозах, назвав ее прямой ложью. Сегодня вечером при участии представителей журналистского сообщества должна пройти встреча Бастрыкина и Муратова. За развитием событий сегодня следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Поводом для обострения ситуации стало открытое письмо главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, опубликованное накануне. В нем он утверждает, что Александр Бастрыкин пригласил Сергея Соколова в поездку на Северный Кавказ, и во время ведомственного совещания между ними произошла словесная перепалка из-за негативной оценки, которую Соколов дал в своем материале расследованию и приговору по так называемому «Кущевскому делу». После возвращения в Москву, пишет Дмитрий Муратов, охрана Бастрыкина отвезла Сергея Соколова в лес, и там уже сам глава Следственного комитета угрожал журналисту. Александр Бастрыкин в интервью газете «Известия» опроверг эти обвинения, назвав бредом воспаленного мозга заявление о поездке в лес. Вот фрагмент этого интервью.
Первое. В лесу я не был уже даже не помню сколько лет. Работа настолько напряженная, что не до поездок на природу. Второе. Конфликтная ситуация с «Новой газетой» возникла после хамской и безобразной статьи журналиста Соколова по поводу расследования Следственным комитетом дела банды Цапка, члены которой обвиняются в массовом убийстве в столице Кущевская. Не скрою, реакция моя на статью была эмоциональной. Просто стало обидно не столько за себя, сколько за следователей, которые подчас, рискуя жизнью, делают свою работу. Пригласить Соколова и показать ему, что называется, живьем людей, которые расследовали нашумевшее дело подонков из Кущевки, была моя инициатива. Пресс-служба Следственного комитета отговаривала меня от этой затеи. Как теперь понимаю, вполне оправданно. Но я настоял. Я не мог даже представить, что журналисты и редакция «Новой» опустятся до прямой лжи.
Алексей Симонов, глава Фонда защиты гласности, рассказал Радио Свобода о том, что еще 5 июня он встречался с Дмитрием Муратовым и Сергеем Соколовым, и они рассказали ему о произошедшем. Вот что говорит Алексей Симонов.
Ну, я вообще читал вот служебную записку, которую он написал Муратову, с описанием всего эпизода. После самолета к нему подошел помощник в чине полковника и сообщил, что Бастрыкин хочет дополнительно с ним поговорить. Он из Внуково-2, соответственно, поехал по окружной. Дальше они свернули на какую-то просеку, какую Сергей не знает. Вышли из машины, Бастрыкин приказал машинам отъехать, а своей охране предложил тоже отойти. После чего в течение получаса матерный монолог, мнениями как в адрес самого Соколова, так и в адрес «Новой газеты», с угрозами вплоть до того, что тебе отрежут некоторые части тела, а мне поручат это все расследовать, так что ты можешь не надеяться, что тебя когда-нибудь найдут. После чего подозвал своих офицеров и спросил, что мы с ним сделаем. Кто-то из офицеров после третьего вопроса сказал, подождем опровержения. На этом беседа закончилась. Самое страшное в этой истории – это то отношение Бастрыкина к коллективу «Новой газеты», к ее персоналиям, лицам, людям, героям, которое было проявлено, которое было мерзким, и оно происходит не от личной ненависти Бастрыкина, потому что оно, видимо, часть общественного климата в том обществе, в котором он вращается.
По словам Алексея Симонова, после того, как Александр Бастрыкин опроверг информацию, расследование этого дела едва ли станет возможным.
Это история нерасследуемая. потому что там на самом деле можно найти помощников, которые возили Серегу, в том числе и возили в ту ночную, потому что машина-то была бастрыкинская, куда от нее денешься? И шофер бастрыкинский, и помощники у него бастрыкинские. Поэтому вопрос заключается в том, что пока он на месте, они будут молчать, поэтому есть только две версии. Версия Бастрыкина и версия Соколова. Это недостаточно ни для какого суда. Поэтому суда быть не может. Может быть только нравственная оценка, и не только того, что он пытался сделать, но и того, что он говорил.
Разобраться же в ситуации призывают и правозащитные организации, и журналисты, и общественная палата. Так, Московская хартия журналистов обнародовала в четверг заявление, в котором требует расследования сообщений об угрозах шеф-редактору «Новой газеты». Вот что рассказал «Радио Свобода» журналист Сергей Пархоменко, один из подписавших это заявление.
Ключевая фраза здесь, что свидетельства эти нуждаются в серьезной проверке. Этот конфликт нуждается в расследовании. Процедура этого расследования совершенно понятна. Должностное лицо должно быть временно отстранено от выполнения своих обязанностей. А дальше осуществляется расследование и выясняется, кто в этой ситуации сказал больше правды, а кто меньше правды. Позиция журналистского сообщества вчера была высказана достаточно ясно. Заявление Московской хартии журналистов эту позицию укрепляет и, так сказать, подчеркивает. Теперь дело за Следственным комитетом и за применением законной процедуры расследования.
Помимо Сергея Пархоменко, заявление подписали журналисты Матвей Гонопольский, Сергей Бунтман, писатель Виктор Шендерович и другие. Свою обеспокоенность сложившейся ситуации выразила и международная организация «Репортеры без границ». Накануне в Москве у здания Следственного комитета уже состоялись пикеты журналистов в поддержку коллег из «Новой газеты». По словам Андрея Солдатова, главного редактора портала «Агентура.ру», нет ничего удивительного в том, что глава Следственного комитета отреагировал только сегодня. Такова сложившаяся практика взаимоотношений правоохранительных органов с прессой. Андрей Солдатов считает, что непоследовательная позиция руководства «Новой газеты» привела к тому, что преимущество в данной ситуации получил Александр Бастрыкин.
Если «Новая газета», ее руководство действительно посчитало, что жизни и здоровью заместителю главного редактора угрожает опасность, нужно было, конечно же, сразу же обратиться с заявлением, не нужно было выжидать почти неделю времени, не нужно было вести никакие переговоры, не пытаются договориться со Следственным комитетом вне, скажем так, правового. И это позволяет Бастрыкину, в общем-то, выйти из этой ситуации без всяких потерь для себя и для своего имиджа. Никаких дальнейших объяснений своего поведения не будет. В том числе потому, что «Новая газета» не заняла достаточно жесткой и последовательной позиции.
А на ваш взгляд, развитие дальнейшее какое?
Видимо, намерение Муратова заключается в том, чтобы, используя любые способы, в том числе общественное давление, которое, в общем, использовалось вчера, улучшить отношения между «Новой газетой» и Следственным комитетом. Проблема заключается в том, что вчера люди из других изданий выходили, стояли с плакатами перед Следственным комитетом не для того, чтобы «Новая газета» и Следственный комитет решили свои внутренние противоречия. Вчера журналисты выходили, потому что ситуация с правами журналистов в России очень тяжелая, потому что все знают историю, сколько журналистов «Новой газеты» было убито. Эта история имеет общественный резонанс, она имеет общественное значение, выходящее за рамки взаимоотношений между там Соколовым, Муратовым и Бастрыкиным. Из-за того, что с самого начала «Новая газета» вот считает нужным просто примириться, она так останется кулуарной. Никаких последствий правовых в данном случае не будет.
Считает Андрей Солдатов, главный редактор портала «Агентура.ру». Как ожидается, в четверг в 17:30 вечера состоится встреча главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с главными редакторами средств массовой информации. Участвовать в ней будет и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Как передает агентство «Интерфакс», он негативно оценил заявление главы СКР и пообещал сказать ему все, что думает, это цитата, во время встречи. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московская хартия журналистов вслед за международными организациями «Репортеры без границ» и Комитет защиты журналистов призывает серьезно проверить информацию об угрозах в адрес шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Сам Бастрыкин категорически отрицает, что угрожал Соколову. Басманный суд Москвы санкционировал арест трех подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. До 10 августа останутся под стражей Олег Архипенков, Рихард Соболев и Владимир Акименков. В Тверском суде Москвы сегодня началось рассмотрение по существу второго уголовного дела о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Четверо подсудимых признали вину частично. Адвокаты Платона Лебедева обратились к председателю Верховного суда России с просьбой отменить приговор по второму делу ЮКОСа. В Варшаве суды выносят первые приговоры польским футбольным фанатам, спровоцировавшим столкновение между болельщиками 12 июня. В
Сирии остаются безнаказанными тяжкие преступления против гражданского населения, говорится в сегодняшнем заявлении организации Amnesty International. Как всегда, отмечу, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в американской печати. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Мы уже несколько раз сообщали за последние дни, что американские законодатели, особенно республиканцы, выражают озабоченность относительно серии утечек из администрации Барака Обамы, утечек деликатной информации. Якобы эти утечки способны нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов. Как вот этот продолжающийся конфликт комментирует сегодня американская пресса?
Столичная «Вашингтон-Пост» в редакционной статье излагает суть того, что произошло в эти дни. Белый дом подозревают в передаче репортерам ряда секретных сведений, связанных с национальной безопасностью по явно политическим мотивам, дабы перед президентскими выборами представить Барака Обаму и его достижения в более выгодном свете. Министерство юстиции открыло уголовное расследование. Для расследования министр юстиции Эрик Холдер назначил двух прокуроров, но Конгресс этим не удовлетворен. Законодатели требуют назначения независимого прокурора, который бы отследил все обстоятельства утечки, к чему бы это ни привело. Авторы статьи отмечают, что вряд ли ряд высокопоставленных лиц в администрации в последнее время согласны с тем, что расследование ввиду конфликта интересов не может вестись только силами аппарата министра юстиции. Однако, по мнению авторов, уголовное расследование, в каком бы формате оно ни велось, может завести в тупик, аналогично тому, как несколько лет назад пришло в тупик расследование дела о раскрытии личности сотрудницы ЦРУ Валери Плейм по наводке из бушевского Белого дома. Тогда, напоминает газета, был наказан сотрудник администрации Скутер Либи за дачу ложных показаний прокурору, но первоначальный источник слива так и не был обнаружен. Такая же судьба, считают авторы публикации, может постичь и нынешнее расследование. В статье далее говорится, что хотя на прошлой неделе президент Обама с возмущением отрицал саму возможность преднамеренной утечки информации из Белого дома, следует помнить, что президент в сущности располагает полномочиями рассекречивать и обнародовать деликатную информацию. Он это и сделал ранее, упоминая, например, об использовании беспилотников против Аль-Каиды. Независимо от перспектив Обамы на переизбрание, последние материалы о его решениях в сфере национальной безопасности освещают критически важные зоны выработки политического курса. И эти материалы заслуживают публикации и публичных дебатов, но никак не криминального расследования, считают авторы редакционной статьи в газете «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, давайте теперь перейдем к международным политическим, экономическим темам. Например, европейский долговой кризис, о котором постоянно пишет российская печать, ну, европейскую я даже не упоминаю, и периодически такие статьи появляются, конечно, и в американской прессе. Вы говорите, что сегодня есть публикация, которая привлекла ваше внимание на эту тему.
Да, эта статья такая появилась в издании Foreign Policy. Статья называется так: «12 признаков евроапокалипсиса». Авторы – это сотрудник фонда «Новая Америка» Даглас Редикер и Дэвид Гордон, директор по исследованиям мозгового треста группы «Евразия». Я не буду все перечислять признаки этого евроапокалипсиса, которые они приводят, но только основные. Значит, авторы говорят, что нынешнее стремление Европы спасти банковскую систему Испании и вероятный выход Греции из еврозоны являются важными знаками того, что Европейский Союз, каким мы его знали в последние два десятилетия, уходит в прошлое. Вдобавок к этим двум упомянутым симптомам Испании и Греции, автор добавляет еще ряд трендов, которые определяют разительные перемены в Европе. Например, подъем экстремистских партий в ряде европейских стран, таких как Франция или Италия. Другая тенденция – рост политической решимости канцлера Германии Ангелы Меркель, которая, объединив вокруг себя определенные политические политические силы может победить на следующих выборах и таким образом продолжать играть важную роль в решениях Евросоюза. Авторы также отмечают в определенной степени пассивную роль Соединенных Штатов в решении судьбы еврозоны. Еще один фактор – рейтинговые агентства все чаще и чаще оценивают кредитные, агентства все ниже и ниже оценивают кредитный рейтинг той или иной страны, что, конечно же, тоже способствует усилению панических настроений. Еще авторы публикации подмечают тот факт, что Британия, хоть и является членом Евросоюза, стоит особняком и не допускает внешнего контроля своего сектора. Еще такой фактор, что Китай не горит желанием предоставлять финансовую помощь Европе. Вот эти и другие факторы перечисляют американские эксперты в издании Foreign Policy как факторы грядущего евроапокалипсиса.
Алан, благодарю. Напоминаю, что со свежими публикациями в свежих американских газетах вас познакомил Алан Давыдов. Вы слушаете «Время свободы». Тверской суд Москвы сегодня начал рассматривать по существу второе дело, связанное с событиями на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Прокурор зачитал пункты обвинения: хулиганство, призывы к беспорядкам, возбуждение вражды по мотивам национальной розни, угроза применения насилия. Четверо подсудимых признали свою вину частично. Напомню, что 11 декабря 2010 года на Манежной в Москве собрались более 5000 футбольных фанатов и националистов, недовольных ходом расследования убийства в драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Стихийный митинг привел к массовым беспорядкам, во время которых, по официальным данным, пострадали 32 человека. В октябре прошлого года Тверской суд Москвы вынес приговор по первому делу о беспорядках на Манежной и приговорил 5 фигурантов дела к лишению свободы на сроки от 2 до 5,5 лет колонии. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
До 5,5 лет лишения свободы грозит и нынешним фигурантам второго дела о беспорядках на Манежной площади в Москве. Двое из них, Николай Двойников, обвиняемый в хулиганстве, призывом к массовым беспорядкам и применении насилия в отношении представителя власти, и Григорий Бильченко, которому вменяется хулиганство и применение насилия в отношении полицейского, свою вину признают. Они просили рассмотреть дело в особом режиме, то есть без проведения судебного следствия, но в этой просьбе им было отказано. На разбирательстве настаивают Виталий Васин и Владимир Кирпичников. Они виновными себя признают лишь частично, при том, что кроме одинаковых для всех участников процесса обвинений в хулиганстве и применении насилия, им обоим вменяется возбуждение ненависти и вражды, говорит адвокат Владимира Кирпичникова Мария Малаховская.
На предварительном следствии мой подзащитный не давал показаний вообще, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации. На предварительном слушании он обозначил, что признает свою вину частично, но при этом не уточнял, в чем заключается эта частичность признания. Я надеюсь сказать на объективное рассмотрение. Это немножко покривить душой. На что я рассчитываю? На профессионализм участников процесса, я имею в виду судьи и государственного обвинителя.
По словам Марии Малаховской, четверо обвиняемых молодых людей между собой не знакомы. Во время событий на Манежной площади они находились в разных ее концах. По версии следствия, 10 декабря 2010 года Николай Двойников бросал в сотрудников ОМОНа металлические ограждения. Виталий Васин целился в них из травматического оружия. Григорий Бильченко бросал в полицейских металлические предметы, а Владимир Кирпичников, пытаясь прорвать оцепление, нанес удар ногой одному из сторожей порядка. Всего в деле 58 томов, и слушания могут оказаться долгими. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Одно из главных доказательств по громкому делу о гибели 19-летнего москвича Ивана Агафонова в результате конфликта с чемпионом мира по смешанным единоборствам Расулом Мирзаевым потеряно. О том, что диск с записью случившегося испорчен, сообщили сегодня адвокаты пострадавшей стороны. Позже следствие опровергло эту информацию. Накануне Мирзаеву, после удара которого в августе прошлого года скончался Агафонов, были предъявлены обвинения. Ему вменяют более тяжкую статью, чем ожидалось ранее – причинение смертельного вреда здоровью. Уголовный кодекс предусматривает по ней наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Защита Расула Мирзаева, которого обвиняют в нанесении смертельного удара 19-летнему Ивану Агафонову, потребует переквалифицировать обвинение на более легкое. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил Алексей Гребенской, адвокат спортсмена.
С учетом того, что в материалах дела в феврале месяце никаких новых доказательств, указывающих на совершение Мирзаевым преступления, предусмотренной частью 4 статьи 111, не появилось, соответствующим образом, на сегодняшний день предъявленное обвинение причинение, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерти Агафонова, я считаю абсолютно необоснованным. Поэтому, естественно, как адвокат Мирзаева, буду ходатайствовать о переквалификации и надлежащей квалификации действий моего подзащитного. То есть, с моей точки зрения, справедливая квалификация – это будет причинение смерти по неосторожности, то есть часть 1 статьи 109.
15 августа 2011 года в Москве у ночного клуба «Гараж» произошла стычка между Иваном Агафоновым и чемпионом мира по смешанным единоборствам Расулом Мирзаевым. После удара, нанесенного спортсменом, Агафонов был госпитализирован и через несколько суток скончался в больнице. Накануне выяснилось, что видеозапись трагического происшествия, зафиксировавшая сам момент нанесения удара, испорчена. Адвокат потерпевшей стороны Оксана Михалкина говорит, что непонятно, ни на каком этапе диск с записью был поврежден, ни кто это сделал.
Речь идет о CD-диске, на котором содержалась запись с камеры наружного наблюдения клуба «Гараж». На этой записи как раз и зафиксирован сам момент преступления Мирзаева, то, как он подошел к Ивану Агафонову, как он его ударил, и после чего парень упал, ну, соответственно, ударился об асфальт. Вот эта запись, основная запись, как доказательство обвинения Мирзаева, вот она оказалась испорчена. Диск не читается CD-ромом компьютера, потому что имеет многочисленные механические повреждения. То есть, когда мы его посмотрели визуально, да, то увидели, что на нем многочисленные сколы, трещины, надлом. Но, то есть кто-то применил к нему определенные усилия, к этому диску, для того, чтобы он пришел в негодность. При первом ознакомлении с материалами дела, которое происходило в январе этого года в Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве, я эту видеозапись просматривала. У меня осталась копия данной видеозаписи, которую я снимал с монитора компьютера. И она была абсолютно пригодна для просмотра, никаких проблем с этой записью не возникало. После этого с данным вещдоком знакомился Расул Мирзаев и его защитник. После этого первый следователь, который вел расследование по делу, данный диск запечатал в конверт, опечатал его печатями и приобщил к материалам дела. Вчера этот конверт запечатанный был вскрыт в моем присутствии, то есть до этого никто его не вскрывал, и диск оказался уже поврежден. На каком этапе этой цепочки произошло как бы его повреждение, не знаю.
Адвокат Мирзаева Алексей Гребенской отмечает, что Расул Мирзоев не отрицает сам факт нанесения удара Ивану Агафонову, и поэтому с точки зрения защиты спортсмена запись места происшествия какой-либо важности не представляет.
Сама по себе видеозапись, она подтверждает факт нанесения удара. Мой подзащитный на всем протяжении следствия не отрицал факт этого нанесения. Поэтому для нас утрата по каким-либо причинам следствием данной видеозаписи принципиального значения при формировании линии защиты иметь не будет.
Над репортажем работала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Московская хартия журналистов вслед за международными организациями «Репортеры без границ» и Комитет защиты журналистов призывает серьезно проверить информацию об угрозах в адрес шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Сам Бастрыкин категорически отрицает, что угрожал Соколову. Басманный суд Москвы санкционировал арест трех подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая во время акции «Марш миллионов». В Тверском суде Москвы сегодня началось рассмотрение по существу второго уголовного дела о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Четверо подсудимых признали вину частично. Адвокаты Платона Лебедева обратились к председателю Верховного суда России с просьбой отменить приговор по второму делу ЮКОСа. В Варшаве суды выносят первые приговоры польским футбольным фанатам, спровоцировавшим столкновение между болельщиками 12 июня, в день матча чемпионата Европы между командами Польши и России. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Сирии остаются безнаказанными тяжкие преступления против гражданского населения, говорится в сегодняшнем заявлении Amnesty International. В Кабуле сегодня открылась региональная конференция по безопасности и мерам доверия. Апелляционный суд Бахрейна приговорил сегодня 9 медиков к лишению свободы на сроки от 1 месяца до 5 лет по обвинению в причастности к антиправительственным акциям. Продолжим программу, и настало время для нашей уже традиционной беседы с главным редактором нашего сайта Людмилой Телень. Людмила, я приветствую вас в эфире. Добрый день, и вам слово.
Добрый день, Саша. Ну, сегодня понятно, почему на сайте много материалов, посвященных Следственному комитету, лично Александру Ивановичу Бастрыкину, его главе, а также конфликту Бастрыкина с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым. Эти материалы появляются постоянно. Основной из них называется «Бастрыкин встретится с журналистами не в лесу». Я называю его основным, потому что он обновляется в режиме онлайн, новости приходят буквально каждые полчаса. Здесь есть и заявление Московской хартии журналистов, есть и выдержки из интервью самого Бастрыкина газете «Известия», есть и последние сведения о том, что Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты», конфликт с которым, собственно, и стал поводом для открытого письма Дмитрия Мурадова, главе Следственного комитета. Так вот, Сергей Соколов, по последним данным, вернулся в Россию, из которой уехал в целях безопасности. Сегодня в 17:30 должна начаться встреча Бастрыкина с главными редакторами российских средств массовой информации. Среди них, вероятно, будет и Дмитрий Муратов. Коллеги из «Новой» говорят, вероятно, потому что Дмитрий Муратов в отъезде, успеет ли он приехать, как я понимаю, до конца неизвестно. Но, тем не менее, все журналисты ждут результатов этой встречи, ждут, как поведут себя главные редакторы, которые будут присутствовать на этой встрече, и корреспондент «Радио Свобода» будет следить за этими событиями, ожидая участника встречи прямо у двери Следственного комитета, не только с диктофоном, но и с фотокамерой, и отчет в виде фоторепортажа, в виде текста будет опубликован на сайте «Радио Свобода» сегодня вечером, ну, как только эта встреча закончится, и материал будет подготовлен к публикации. Я думаю, что это будет все в оперативном режиме. Кроме того, на сайте есть несколько материалов, в которых авторы уже стараются осмыслить происходящее между Следственным комитетом и журналистами. Это колонка Ольги Романовой, которая вчера вместе с другими журналистами пикетировала Следственный комитет, и фотоотчет об этом пикете тоже есть на сайте «Радио Свобода». Колонка Ольги Романовой – это такое художественное осмысление, я бы сказала, художественное осмысление событий. Она называется «Образ хозяина леса в русской культуре». Ольга пишет: «Страна выходит на площади в степь, а держава ныряет к лешему в лес». Вот такое неожиданное начало и довольно неожиданный взгляд на происходящее в колонке Ольги Романовой. И свежая колонка Виктора Шендеровича, которого фантазия увлекла очень далеко, и он представил себе, что Дмитрий Муратов и Александр Бастрыкин поменялись местами, и это Муратов вывозит Бастрыкина в лес и выясняет с ним там отношения. Как всегда, остро и очень смешно. И еще я бы обратила внимание на новый пост в блоге Владимира Абаринова, который называется «За предел», и тоже посвящен этой теме, на мой взгляд, очень такой небанальный и острый взгляд на проблему. Рекомендую вам посмотреть.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор нашего сайта Людмила Терень. Адрес сайта свободанews.ру. Вы слушаете «Время свободы». В Польше начались судебные процессы над арестованными во вторник, 12 июня, накануне матча Польши-Россия, болельщиками, принимавшими участие в столкновениях на улицах Варшавы. Несколько из них уже приговорены к различным срокам заключения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В среду первые 7 человек, граждан Польши, из 184 арестованных во вторник за участие в столкновениях между польскими и российскими болельщиками, услышали приговоры суда. Их обвинили в нападении на сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей и участии в незаконных массовых мероприятиях. Приговоры 3 и 5 месяцев тюремного заключения, а также от 3 месяцев до года тюремного заключения условно, со строчкой на 3 года и денежные штрафы. А уже сегодня в суды передаются материалы по делам еще 90 человек. Подготовка материалов по отношению к некоторым из задержанных в польской столице гражданам России несколько замедлена из-за необходимости сделать переводы с русского на польский язык. Не исключено, что в ближайшее время будут задержаны очередные участники столкновений. Полиция продолжает анализировать снимки камер наблюдения и пытается установить личности как можно большего количества участников беспорядков. Причем не только в Варшаве, но и в других польских городах, где проходят матчи чемпионата Европы по футболу. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его правительство полно решимости раз и навсегда покончить с псевдоболельщиками и хулиганами, которые не имеют никакого отношения к настоящему спорту. Несколько сотен придурков, как это, к сожалению, случается в Европе, и с одной и с другой стороны, пытались показать, что они важнее чемпионата, важнее обыкновенных людей. Их мы проучим, независимо от того, были это россияне, поляки или кто-то другой. Причем я ни в коем случае не связывал бы этого с политикой.
Я не мешал бы на это в жадном выпадку политики.
Сказал Дональд Туск. В свою очередь, в сегодняшнем номере ведущая польская газета «Выборча» пишет о том, что российские власти направили в Варшаву для выяснения обстоятельств случившегося 12 июня своего представителя, которым стал Михаил Федотов, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. В публикации Федотова оценивают как человека, известного своей независимостью и объективностью. Россияне направили в Варшаву критика Путина Михаила Федотова. Это сигнал, что Москва хочет разобраться, что на самом деле случилось, а не ищет причин для скандала, пишет газета «Выборча». Вчера вечером имел место также телефонный разговор между президентом Владимиром Путиным и премьером Дональдом Туском. В информационном центре польского правительства сообщили, что политики согласились с тем, что хулиганов нужно наказывать, независимо от их гражданства. Путин подчеркнул при этом, что вся ответственность за обеспечение безопасности лежит на организаторах чемпионата, а Туск отметил, что негативные спортивные эмоции не должны влиять на хорошие отношения между обеими странами и их гражданами. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала моя коллега Александра Вагнер.
Российская блогосфера обсуждает события, которые в сети называют «лесная прогулка». Общение с глазу на глаз председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и заместителя главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Беседа состоялась в лесу, куда Соколова якобы привезли против его воли. Накануне журналист принимал участие в одном из заседаний Следственного комитета, куда был приглашен, чтобы извиниться за одну из последних публикаций – статью, посвященную мягкому с его точки зрения наказанию Сергею Цапко за оказание помощи при совершении преступлений в станице Кущевской Краснодарского края. В статье были такие слова.
Вы еще не поняли, в нашей стране иная власть. Не Путин, сидящий на своих дутых процентах, не гомеричный Чайка с Бастрыкиным, не все эти Грызловы и Патрушевы. Все они просто обслуга бесчетного количества российских Цапков. Цапки – опора их власти, а они – опора цапковского бизнеса.
Пользователь живого журнала National Liberal публикует ссылки на видеозапись перепалки Соколова и Бастрыкина, той, что стало достоянием публики. Он обращает внимание на слова главы Следственного комитета о возможности вызвать на дуэль за слова в статье.
Жванецкий бы такое неделю сочинял, а тут оно само льется широким потоком.
Журналист Евгений Левкович на странице в Facebook удивляется, что Бастрыкин впоследствии решил поговорить с журналистом «Новой газеты» еще раз, уже в лесу. По его мнению, таких действий скорее ожидаешь от бандитов, а не от чиновников.
При всем моем неоднозначном отношении к «Новой газете» это, конечно, потрясающе, когда председатель Следственного комитета России, не опер какой-нибудь, а глава, сажает человека в машину и увозит его в подмосковный лесок. Очень здорово, что «Новая газета» сделала эту историю публичной. Надеюсь, в связи с ней еще у сотен людей отпадут все вопросы относительно перспектив при этой власти. Открывайте глаза, еще их не открывшие и думающие, а может быть? Нет, не может. Мы имеем дело с обыкновенными бандитами и гопниками.
Журналист Павел Шеремет соглашается с этими словами. В «Живом журнале» он проводит параллели между отношениями представителей СМИ и власти в 90-х и сейчас.
В среду в Москве автозаки заполняли журналистами, которые приходили к Следственному комитету, чтобы высказать Бастрыкину возмущение его методами воспитания, больше принятыми в криминальном мире. Давно уже не было настолько демонстративного и агрессивного нападения на журналистское сообщество. Действительно напоминает окаянные 90-е. Тогда журналистов могли избить или убить по воле обнаглевшего чиновника. Потом этого чиновника тоже убивали или унижали. Был такой генерал Павел Грачев. Ему до конца дней будут вспоминать журналиста Холодова из «Московского комсомольца». Героические подвиги Грачева на войне история сотрет, а тот страшный взрыв бомбы в редакции сохранит. Казалось, те времена прошли. Олигархи сейчас не наглеют, они чувствуют свое шаткое положение. Но сейчас в ударе генералы. При президенте Медведеве они стеснялись проявлять свою ненависть к журналистам, заводили себе твиттеры, постили что-то оптимистическое. Видимо, притворяться больше не надо. Я всегда говорил, что работа следователей и журналистов очень похожа. И те, и другие призваны установить истину по делу и защитить справедливость и покарать зло. Только за спиной следователей стоит государство.
Обозреватель сайта «Газета.ру» и блогер Бажена Рынски считает, что Бастрыкин, пригласив Соколова на беседу в лес, поступил правильно.
Бастрыкин показал, что он способен на прямую конфронтацию, он не боится афронта. Взбесился, задело за больное, сорвался с катушек и попер, как на буфет. Лично попер. Не от его имени наезжали приспешники, не чужими руками просил передать, ни наркоту подбрасывал, ни малолетку подкладывал. Лично пошел открытой войной. А вот гнида бы на его месте с улыбочкой заказала бы вывоз каким-нибудь гопником и убила бы втихую, ничего не говоря». Тайно, спокойно, чужими руками, а вслух бы сказала, что от этого убийства больше вреда, чем пользы, и что гнида страшно сожалеет и строго накажет виновника. Тот, кто грозит убийством, никогда не убьет. Собака, которая громко лает, не кусает.
В комментариях к этому посту блогер Шин сомневается, состоялась ли беседа между журналистом и главой СК, особенно обращая внимание, что Бастрыкин исключил, что принимал участие в лесной прогулке.
Записи беседы, да и была ли она, нет. То есть слово против слова, а в такой ситуации всегда выигрывает подлейший, что, собственно, и происходит.
Журналист Юлия Латынина в комментарии, опубликованном в ежедневном журнале, не сомневается в правдивости слов Соколова.
Сергей Соколов – это не просто замглавного «Новой» и не просто журналист. Это человек, который реально много занимается расследованиями и многих знает в Следственном комитете. Отсюда может и резкая реакция Бастрыкина. И Сергей Соколов, кажется, я говорю это впервые, именно тот человек, который доказал, что организатором убийства Анны Политковской является Сергей Павлюченков. Предполагалось это многими. Я с Соколовым много раз это обсуждала. Вот, мол, что это за деньги, которые Павлюченков не вернул Хаджикурбанову? Это же явно деньги за убийство Политковской, но доказал, еще раз доказал и доказательства передал следствию Сергей Соколов. Случай редчайший. Обычно журналист физически уголовщину расследовать не может. Не те полномочия, как бы наше братье ни пыжилось. Я лично считаю, что это совпадение, что поездка в лес была связана с общим валом реакции, а не с тем конкретным обстоятельством, что перед этой поездкой Павлюченкова отпустили под подписку о невыезде. Но боюсь, что дальше это совпадение будут использовать.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» еще раз отмечу, работала сегодня Александра Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Московская хартия журналистов вслед за международными организациями «Репортеры без границ» и Комитет защиты журналистов призывает серьезно проверить информацию об угрозах в адрес шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Сам Бастрыкин категорически отрицает, что угрожал Соколову. Басманный суд Москвы санкционировал арест трех подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Тверском суде Москвы сегодня началось рассмотрение по существу второго уголовного дела о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Четверо подсудимых признали частично свою вину. Адвокаты Платона Лебедева обратились к председателю Верховного суда России с просьбой отменить приговор по второму делу ЮКОСа. В Варшаве суды сегодня выносят первые приговоры польским футбольным фанатам, спровоцировавшим столкновение между болельщиками 12 июня. В Сирии остаются безнаказанными тяжкие преступления против гражданского населения, говорится в сегодняшнем заявлении Amnesty International. Финская компания Nokia сократит к концу будущего года еще 10 тысяч рабочих мест. Сейчас компания завершает увольнение 13 800 работников заводов по производству смартфонов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Бастрыкина. Первое задержание.
Комментарии экспертов.
Референдум в Москве. Пилотный проект.
Право автора.
Литературовед Михаил Ямпольский о непоротом поколении.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу и переходим к экономической панораме. Среди главных тем – новое снижение рейтинга Испании, повысило для нее стоимость заимствований до критического уровня. В Вене открывается очередная конференция стран ОПЕК. Международное энергетическое агентство снижает прогноз роста общемирового спроса на нефть. И шведская компания Saab будет теперь выпускать электромобили. Вот эти темы в очередном выпуске, который подготовил Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о снижении сразу на 3 ступени суверенного кредитного рейтинга Испании до минимального по шкале агентства уровня в инвестиционной категории. Всего 5 дней назад министры финансов 17 стран еврозоны предварительно одобрили предоставление Испании кредитов на сумму до 100 миллиардов евро для рекапитализации национальных банков, которые, как и в случае Ирландии, понесли огромные убытки в результате краха рынка недвижимости в стране. А ровно неделю назад другое из трех ведущих международных рейтинговых агентств, Fitch, также снизило кредитный рейтинг Испании сразу на 3 ступени. В результате доходность, запрашиваемая долговым рынком по гособлигациям Испании, не только выросла до максимума за всю 13-летнюю историю еврозоны, но и на торгах в четверг впервые превысила уровень, который считается на долговом рынке критическим. За ним Греция, Ирландия и Португалия смогли продержаться лишь считанные месяцы, после чего запросили финансовую помощь Евросоюза. Хотя Испании, в отличие от них, кредиты на 100 миллиардов евро уже обещаны, еще до такого обращения. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко поясняет.
В принципе, да, рост доходности выглядит закономерно, но, мне кажется, причина его не столько в том, что этих денег может не хватить, поскольку даже вот по самым, правда, предварительным, но даже пессимистичным оценкам, 100 миллиардов должно хватить запасом для того, чтобы помочь не только там крупнейшим банкам Испании, но всей банковской системе. Скорее всего, рост доходности связан с тем, что эта сумма пойдет не напрямую банкам, а пройдет через бюджет. То есть увеличит и без того высокий долг государства. Тем более, что непонятно, этот долг, будет ли он иметь приоритет по сравнению с другим долгом в обслуживании. То есть не окажется ли обычные инвесторы, покупатели гособлигаций Испании в положении, когда они во второй очереди в случае каких-то там реструктуризаций либо проблем с обслуживанием долга.
Агентство Moody's объявило также о снижении на 2 ступени суверенного кредитного рейтинга Кипра. В начале недели министр финансов Кипра заявил, что его стране также может потребоваться финансовая помощь, а уже в среду в кипрской прессе появились сообщения о том, что правительство страны может обратиться за двусторонними кредитами, что, впрочем, не исключает и обращение к Евросоюзу. В качестве возможных кредиторов называют Россию, которая в прошлом году уже предоставила Кипру кредит на 2,5 миллиарда евро, а также Китай. Сегодня в Вене открылась двухдневная министерская конференция стран ОПЕК, на долю которых приходится почти 40% общемирового экспорта нефти. Судя по некоторым сообщениям, отдельные страны организации призывают к сокращению объемов добычи, чтобы сдержать нынешнее падение цен на нефть. За последние полтора месяца они упали на 22%, а в целом с начала года на 16%, снизившись теперь почти до уровней начала прошлого года. Вспомним, до этого в течение двух лет подряд цены на нефть почти непрерывно повышались с послекризисных минимумов. Аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Сергей Вахрамеев.
Уровень цен на нефть очень сильно изменился, то есть это уже говорит о том, что текущий уровень не является сбалансированным, поскольку он очень существенно меняется, то есть цена была на 125 долларов в этом году, сейчас она ниже 100, и в каком-то балансе, наверное, тяжело говорить. Это просто отражает текущую конъюнктуру на рынке, отражает настроение спекулянтов. Безусловно, в дальнейшем ситуация в еврозоне может существенно повлиять на фундаментальные показатели, на спрос на нефть. Если кризис будет продолжаться и далее, то цена на нефть может существенно снизиться. Если же все начнет восстанавливаться, то я думаю, что цена скорее останется на таком уровне, как сейчас.
На открывшейся сегодня очередной министерской конференции стран ОПЕК крупнейший ее участник, Саудовская Аравия, как предполагается, выступит за сохранение текущих объемов добычи сырья. Общий мировой спрос на нефть увеличится в 2012 году на 0,9% к среднему уровню прошлого года и составит 89,9 миллиона баррелей в день, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Таким образом, прогноз агентства снижен до уровня, предполагавшегося в его обзорах с февраля по апрель, тогда как в мае он, наоборот, был повышен до 90 миллионов баррелей в день. Новым владельцем обанкротившейся шведской автомобильной компании Saab станет зарегистрированный в Швеции консорциум National Electric Vehicle Sweden, специально созданный для этой покупки. Его контролируют две компании из Гонконга и Японии, которые специализируются на проектах в альтернативной энергетике. По планам новых владельцев, Saab будет выпускать теперь электромобили, и первая модель, создаваемая на основе нынешнего седана Saab 9.3, должна появиться на рынке в начале 2014 года. Компания Saab прекратила производство автомобилей в марте прошлого года из-за накопленных долгов, а в декабре подала в суд заявление о банкротстве. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 32.73, на завтра 32.57, к евро на сегодня 40.94, на завтра 40.93. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.25.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Эксперты продолжают анализировать рост протестной активности среди российского населения. На сайте фонда «Общественное мнение» опубликован комментарий одного из ведущих аналитиков этой компании Григория Кертмана, в котором ученый сравнивает современное протестное движение с диссидентством советских времен. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Текст Григория Кертмана называется «Повторение пройденного» с вопросительным знаком. Автор настаивает на том, что это не научная статья, а всего лишь вольный комментарий, некоторая гипотеза. По мнению эксперта, для понимания современного протестного движения категорически не годится классовый подход, и вообще ему не нравится ни одно из определений протестующих, типа «рассерженные горожане» или «креативный класс». Слово социологу Григорию Кертману.
Нынешняя субкультура, которую я рискую называть не диссидентской, точно так же идеологически разнородна, как и субкультура классического диссидентства советских времен. То, что существование этой субкультуры как некоему единству не препятствует идеологические разногласия, то, что она интегрируется противостоянием власти, это тоже сходство. Есть и более частные аналогии на уровне уже стиля. Есть какие-то особенности, например, некоторая нехватка самокритики. Когда обличение неприятия власти, тотальное неприятие, становится важнее и собственных идеологий, идеологических различий и рассуждений об эффективности или неэффективности каких-то способов противоборства с ней. А вместе с тем некоторый идеализм, такое специфическое социальное творчество, связанное с изобретением, разработкой политических практик, каналов связи. Только тогда был сам издат, а сейчас социальная сеть.
Как я поняла из вашего комментария на сайте ФОМа, вы также проводите аналогию современного протестного движения с шестидесятничеством 20 века. А что же навело вас на такую мысль?
Собственно, шестидесятничество как политическая субкультура возникло не в 60-е годы. Тогда это было только литературное направление. А политическая субкультура, она возникла, собственно, в начале 70-х, тогда же, собственно, когда возникла и диссидентская политическая субкультура. И в связи с теми же самыми событиями, охранительским трендом в поведении власти, с разгоном нового мира, там, с подавлением Пражской весны, по итогам, так сказать, этого поворота, возникла, с одной стороны, вот, диссидентская субкультура, а с другой стороны, шестидесятническая, и ее основной характеристикой базовой было существование на грани нормы, на грани допустимого, приемлемого для власти, для системы. Главное заключается, собственно говоря, в том, что субкультура шестидесятничества формировалась в силовом поле противостояния власти и вот диссидентского узкого слоя. И формировалась она и отношением к власти, и отношением к диссидентству.
Не кажется ли вам, что Россия слишком изменилась с тех пор по сравнению, скажем, с 70-ми годами 20 века? Все вокруг другое. Нет советской власти, не так жестко подавляется инакомыслие, существует частная собственность. Ну, масса перемен. Я хочу сказать, что если это и диссидентство, то уж точно не в чистом виде.
Безусловно. Я даже в этом своем легкомысленном комментарии позволил себе сказать, что история, ну, как водится, повторяется в виде фарса, и что и диссидентство нынешнее лайт, и охранительство власти нынешнее лайт, и шестидесятничество, это не 60-е, тоже лайт и так далее. Разумеется, речь только о структурном сходстве. Но нет ли оснований полагать, что каждый раз после каких-то очень значимых демократических преобразований в России на стадии, ну, отката и подмораживания возникает радикальная субкультура, которая интегрируется вот протестом против власти и готовностью с ней бороться, а в силовом поле между этой узкой ограниченной субкультурой и властью в этом силовом поле возникает вот нечто.
А что, собственно, следует из этих сравнений? Что они дают для понимания феномена протестного движения и его перспектив?
Если не диссидентская субкультура будет сохраняться, а власть будет с ней также непримиримо бороться, то не исключена перспектива сосредоточения основных интеллектуальных сил чуть ли не общества вот у той самой границы дозволенного, когда проблема лояльности и нелояльности будет актуализирована для очень многих людей. Вот шестидесятничество 70-х, оно ведь пронизало собой и истеблишмент, и высшие эшелоны советской власти в какой-то степени, и Горбачев, собственно говоря, вышел из этого слоя. Существует некая возможность, ну, в этом смысле повторения пройденного, того, что вместо формирования идеологического спектра, выстроенного по разным взглядам, главным критерием размежевания в стране станет степень лояльности по отношению к власти, и это будет задавать неустойчивость и нестабильность политической системы.
Это был Григорий Кертман, один из ведущих аналитиков фонда «Общественное мнение». По наблюдениям социолога, элементы диссидентства и шестидесятничества ныне возродились в России на новом уровне и в новых условиях. Напомним, что сам автор не приводит эмпирических данных для подтверждения своей гипотезы.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа подробно поговорим о том, как проходят суды над футбольными хулиганами в Польше и что означают санкции, очень жесткие, Европейского футбольного союза для России. Конечно же, вернемся к теме конфликта между главой СКР России Александром Бастрыкиным и «Новой газетой». И вас ждут другие интересные репортажи, многие наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».